Радіо Свобода. В эфире 604-й новогодний выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
В новогоднем выпуске «Прессинга» участвуют
лучший тренер России 2006 года, главный тренер женской сборной страны по волейболу Джованни Капрара,
кинодраматург Яков Костюковский,
заведующий кафедрой Института бизнеса и права профессор Роберт Воскиричан,
участник олимпийских конгрессов, мастер спорта, доцент Юрий Теппер,
а также журналисты Алексей Кузнецов, Елена Приходько и Аркадий Ратнер.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В мае 2007 года исполнится 12 лет, как звучит на волнах «Радио Свобода» наш прессинг. И уже в 12-й раз, в канун Нового года, мы определяли лучшего тренера России и лучшего молодого спортсмена страны по итогам прошедшего сезона. Сегодня мы представим вам победителя в номинации «Лучший тренер». Но прежде напомним имена лауреатов прежних лет.
В 95-м году лучшим тренером был признан Олег Романцев, футбол, Спартак, сборная страны. В 96-м Станислав Еремин, баскетбол, ЦСКА. В 97-м Владимир Максимов, гандбол, сборная России. В 98-м два лауреата, Татьяна Овечкина, женский баскетбол, Московская Динамо, и Юрий Быстрицкий, футбол, женская сборная страны. В 99-м Геннадий Шипулин, волейбол. В 2000-м году нашим лауреатом стал Владимир Максимов, гандбол сборной России. В 2001-м Сергей Белов, баскетбол, Пермский Уралгрейд. В 2002-м Евгений Бондаренко, легкая атлетика. В 2003-м Ирина Винер, художественная гимнастика. В 2004-м Евгений Трофимов, легкая атлетика. И в 2005-м году лучшим тренером страны был признан Валерий Газаев, футбол ЦСКА.
Особую ценность при определении лучшего тренера года в последнее время придает участие в голосовании наших слушателей. Это, естественно, возможно благодаря появлению программы «Час прессы спорт», ну и благодаря развитию нашего интернет-сайта, на котором в преддверии определения лучшего тренера года мы разместили опрос. Опрос с таким именно подтекстом, который должен был нам помочь определить лучшего тренера. Итак, вопрос, который мы задавали посетителям сайта, был сформулирован так. Какое из достижений российских спортсменов вы считаете наиболее значимым в уходящем году? Было предложено 5 вариантов ответов, и вот как распределились голоса по возрастающей. 9% посчитали наиболее значимым выступление на Олимпиаде в Турине, где, напомним, российская сборная заняла 4-е место, завоевав 22 медали в 7 видах спорта. 8 из этих медалей были золотыми. 11% респондентов отдали предпочтение победе баскетболистов ЦСКА в Евролиге УЛЕП. По 22% проголосовали за победу теннисистов в Кубке Дэвиса и победу Владимира Крамника в объединительном матче за звание чемпиона мира по шахматам. Ну а больше всего голосов, а именно 37%, было отдано в пользу победы волейболисток в чемпионате мира, что и подтвердила правильность нашего выбора. Конечно же, было бы лукавством говорить, что мы именно на основании итогов голосования слушателей приняли такое решение. Естественно, мы готовились заранее. Но, да, так или иначе, вот это голосование подтвердило, что победа волейболисток в чемпионате мира под руководством Джованни Капрары была главным событием года, поэтому Джованни Капрара и был признан нами лучшим тренером России. Но надо сказать, что слушатели выдвинули и несколько своих кандидатов. В частности, назывался Владимир Филиппов, тренер Светланы Журовой, которая восхитила всех достаточно неожиданной победой в конькобежных состязаниях на Олимпиаде в Турине. Называли и Шамиля Тарпищева, тренера мужской и женской теннисных сборных. Но победил, как мы уже отметили, Джованни Капрара.
Некоторые коллеги даже сопровождали свои бюллетени небольшим комментарием. В частности, основным конкурентом Джованни Капрары был другой итальянец, главный тренер баскетбольного ЦСКА Эторе Мессина. И вот что касается сравнительных оценок Капрары и Мессины, то тут превалировала такая. Голосовавшие подчеркивали приоритет чемпионата мира над европейским соревнованием, в данном случае Евролигу УЛЕП, а главное то, что Капрара добился успеха с российскими спортсменками, тогда как Мессина в основном с легионерами.
Лучшего тренера России по итогам 2006 года сеньора Капрару вы сейчас услышите, с ним беседовала Елена Приходько, а поскольку Джованни еще не в полной мере освоил русский язык, в качестве переводчика выступил Алексей Кузнецов.
Что такого вы привнесли в сборную России и чего ей не хватало для таких больших побед раньше?
Что касается игры, то с уверенностью можно сказать, организации блока и защиты. До начала моей работы с командой эти компоненты были на очень низком уровне. С точки же зрения психологии, я в первую очередь постарался донести до игроков, что им никогда не надо стыдиться своих эмоций, какими бы они ни были. Не надо стыдиться показать, что ты русский. Если хочется плакать, значит нужно плакать. Если смеяться, то смеяться. Именно так было с гимном, потому что поначалу они стеснялись его петь, стеснялись во время его исполнения показывать свои эмоции.
Если вспоминать финальный матч, заметили, что в первом сете на лицах девчонок были улыбки, а потом, после того, как проиграли, его улыбки пропали, игра стала не получаться. Хорошее настроение вернулось только в третьем сете, наверное, вместе с определенной уверенностью, и сразу появился результат. А для вас настроение игроков на площадке является каким-то барометром состояния течения игры, или вы ориентируетесь по каким-то другим признакам?
Нет, я больше смотрю за игрой, но я знал, что девочки начали встречу сильно нервничая, из-за этого допустили много ошибок на приеме. Потом, когда они немного успокоились, справились со своими эмоциями, мы начали показывать игру, которую вы все видели.
Сборная России стала чемпионом мира, и теперь соперники, готовясь к матчам с ней, будут настраиваться на эти встречи по-особенному. Что еще предстоит сделать команде, чтобы противостоять натиску уже всего мира?
Конечно, мы об этом знаем. Всегда каждый, кто играет против чемпионов, старается играть лучше. Для нас этот факт является лишь еще одним стимулом для того, чтобы стараться работать еще лучше. Ведь всегда труднее удержаться на вершине, чем забраться на нее. Мы хотим побеждать и дальше, и понимаем, что для этого надо продолжать работать. Нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда надо двигаться вперед.
Вы, конечно, не первый тренер-иностранец, которого пригласили работать в Россию. Не сомневаюсь, что руководство Всероссийской Федерации Волейбола сделало все, чтобы вам было комфортно. Но все же, какие у вас впечатления от работы в России и в Москве в частности?
В Москве мне очень нравится. Это город, который я просто обожаю. Что же касается работы, то с каждым годом становится все лучше и лучше. Во-первых, я стал понимать язык. Во-вторых, русских людей, их характер. А они стали понимать меня. Потому что, несомненно, на все нужно время.
Если говорить об организации чемпионата мира, чем она вам запомнилась?
Я сюрприз, потому что организация не так точно, как я думал. Особенно после финала не было феста. В прошлом году, когда чемпионат Европы, после финала шоу, я думал, так хорошо. И потом Италия и Россия была моя этаже гостиница, потому что когда мы должны работать, мой стаф всегда была итальянец, мы не можем говорить, и тоже кухня не так хорошо, мы не кушали хорошо.
Мне не понравилось, что после завершения финального матча, да и игры, которая была после него, не было никакого праздника, традиционного фейерверка, когда все вместе празднуют окончание мирового первенства, чествуют победителей. Обычно всегда это праздник. И вообще, мне не очень нравится менталитет японцев. Он какой-то квадратный. Они по 10 раз одно и то же проверяют, по 10 раз все сравнивают, чтобы все было тютелька в тютельку. Если, например, организаторами выезд из гостиницы был запланирован в определенное время, а мы хотим выехать на 5 минут позже или раньше, то чтобы сдвинуть это время, надо было запрашивать разрешение чуть ли не президента страны.
Как вы отнеслись к тому, что финал игрался в будний день, да еще и днем, а после него был матч за 5-е место?
Я думаю, не нормально, потому что финал, я думаю, должна последний матч. Но наоборот, последний матч была Япония против Китая. Я думаю, не должен так.
Вам это эмоционально не мешало?
Ну,
не мешало. Мало болельщиков, не так много.
Не мешало. Я только думал выиграть матч. Но я думаю, последний матч даже на финал. Нет, пятый-шестой место.
Первый матч бразильянкам вы проиграли. И с этого, на мой взгляд, началось самое интересное. О чем вы думали в тот момент? Какие эмоции испытывали?
Я считаю, что нам очень повезло в том, что до финальной игры мы встречались со сборной Бразилии 3 раза. Это была хорошая практика, которая позволила нам понять, в чем мы уступаем сопернику, что нужно изменить и над чем надо работать. Думаю, именно это помогло нам выиграть чемпионат мира. Первый раз в розыгрыше Гран-при мы проиграли им со счетом 0-3 и хорошо отыграли только одну партию. Вторую игру мы проиграли 1-3, играя хорошо 2 партии. Третью проиграли с теми же 1-3, но хорошо играли уже 3 партии. Ну а четвертую выиграли. Если же говорить о настрое команды после проигрыша бразильянкам в первом матче чемпионата мира, то уверен, что девочки, так же как и я, поняли, что несмотря на проигрыш, мы можем выиграть, потому что от матча к матчу мы улучшали свою игру и приобретали определенную уверенность.
На чемпионате мира вы обыграли команду своих соотечественников. Не испытывали при этом угрызения совести?
Я не чувствовал себя не то что виноватым после победы над сборной Италии. Напротив, мне было это крайне приятно. А мои итальянские коллеги и даже президент федерации после матча признали, что сборная России сильнейшая на этом чемпионате мира, и что она сейчас совсем другая, нежели была раньше.
Что значит для вас победа на чемпионате мира, и как вы считаете, как ее восприняли в России?
Выиграть чемпионат мира для любого тренера – это сон, мечта, которая не всегда может сбыться. Что значит эта победа для российского волейбола? Думаю, не мне об этом судить. Все-таки я иностранец. Но, глядя на реакцию журналистов и болельщиков, я бы сказал, что все очень довольны.
Обсуждая кандидатуры на роль лучшего тренера года, мы думали о Эторе Мессине, который выиграл баскетбольную Евролигу, думали о вас, предполагали, что ваш успех может повторить и Зоран Гайч. В общем, получалось, что в круг зрения попадали сплошь тренеры-иностранцы. А вы знаете российских наставников, которые могут претендовать на это звание? Неужели в России так плохо с хорошими специалистами?
Конечно, как вчера бы.
Конечно, быть в номинации с такими великими тренерами, как Гаич и Мессина, для меня уже большая честь. Конечно, очень приятно, что удалось их опередить. Что же касается российских тренеров, то над этим вопросом, думаю, всем надо работать, потому что здесь Россия немного отстает.
Нужно работать много.
Вы стали чемпионом мира. В Новый год какое желание загадаете? Будет ли оно связано с волейболом?
Что касается спорта, здесь, наверное, все предельно ясно. Я всегда хочу выигрывать, но я считаю, что желания типа выигрыша чемпионата мира должны возникать не под Новый год, а быть целью жизни.
С лучшим тренером России 2006 года Джованни Капрарой беседовала Елена Приходько. А в следующей программе мы представим вам нашего второго лауреата, лучшего молодого спортсмена России. А прежде напомним имена тех, кто побеждал в прошлые годы. 95-й год. Ирина Станкина, легкая атлетика. 96-й. Светлана Хоркина, спортивная гимнастика. В 97-м году нашим лауреатом стал футболист Владимир Бут. В 98-м Алина Кабаева, художественная гимнастика. В 99-м Максим Афиногенов, хоккеист. В 2000-м теннисист Марат Сафин. В 2001-м году лучшей молодой спортсменкой России была признана Светлана Феофанова, легкая атлетика. В 2002-м Станислава Комарова, плавание. В 2003-м теннисистка Мария Шарапова, в 2004-м Михаил Игнатьев, велоспорт, и в 2005 году нашим лауреатом была признана Ольга Капранова, художественная гимнастика.
Вот на сей раз в конкурсе лучших молодых спортсменов года никакого соперничества, к сожалению, не было. Вне конкуренции оказалась чемпионка мира по теннису среди девушек Анастасия Павлюченкова. Ну так что успехи российского тенниса в целом, ну и президента-тренера Торпищева в ее лице тоже, можно сказать, отмечены.
Но вот тут и возникает вопрос, связаны ли эти два явления, острая конкуренция в борьбе за звание лучшего тренера и практически отсутствие конкуренции в борьбе за звание лучшего молодого спортсмена. Мы, видимо, должны признать, что превосходство зарубежных тренеров в тренерском конкурсе явление вот как раз здесь сыгравшее определенную роль, потому что выходят плоды работы российских специалистов в подготовке молодежи явно невелики. Оттого и достижения их воспитанников, видимо, не столь заметны, чтобы эти тренеры могли претендовать на звание лучших в уходящем году.
Итоги спортивного года, так сказать, в глобальном масштабе попытался подвести наш постоянный автор, историк и социолог Юрий Теппер. Естественно, он не претендует на всеобъемлющую и, что еще важнее, безапелляционную оценку всего, что произошло за 2006 год.
У гурманов, знатоков отменных напитков, есть смачное словечко «послевкусие». Некое вкусовое эхо, оставшееся после глотка доброго вина – или чего-то покрепче. Бывает и неприятное. Вдруг ощущаешь привкус горечи или еще хуже гнильцы. От уходящего спортивного года остались послевкусие и привкус. В ранге главных событий спорта 06 бесспорно зимние Олимпийские игры в Турине и чемпионат мира по футболу. У послевкусия зимней Олимпиады сложный букет. Бушующая стихия спортивной зимы, напряженный калейдоскоп нордического агона. Все на пределе, все экстремально. Олимпиада экстрима? Да, но отличаемого от бесшабашной забавы дилетантов. Что-то мистическое, почти дьявольское, манит дилетантов в царство риска. За край бездны, под свирепый морской вал, в коварные воздушные потоки, грудь в крестах или голова в кустах. Олимпийский экстрим иной породы. Олимпийцем становится атлет, прошедший десятилетний путь побед и поражений. Риски Олимпийского стадиона застрахованы технологией тренировок. И все-таки по самому по краю. Мы сжимали кулаки, мысленно поддерживая Евгения Плющенко. Замирали, зрея форсаж победного наката марафонца Евгения Дементьева. Поистине воля есть напряжение во времени. А привкус горечи? Ощущалось и такое. От затянувшегося неумения российских тренеров собрать богатырей в победоносную хоккейную дружину. Горечь всегда как-то объясняемых, но позорных допинг-скандалов. И еще гнильца неискоренимого судейского произвола. Цитирую фрагмент опубликованного «Спортэкспрессом» интервью Александра Жулина. «Какая сволочь получает деньги от соперников и начинает безбожно гасить фаворитов, оставаясь при этом безнаказанной. Ничью вину и предвзятость не доказать. Якобы бесстрастный компьютер произвольно выбирает судьи. О чем говорить, если на Олимпиаде 5 арбитров тупо ставили Навку и Костомарова на 6-е место в обязательном танце, при условии, что прежде они ни на одном турнире ниже второй ступеньки не опускались. По-вашему, это фэрплей, честная игра? Дерьмо собачье, а не спорт. Хулиганство чистейшей воды». Конец цитаты. Как говорится, достали. Мундиаль – долгожданный летний праздник мирового спорта. Исход матча непредсказуем. Перед началом чемпионата, проанализировав результаты 4500 международных матчей, прогнозисты английского университета Йорик признали бесспорным фаворитом сборную команду Бразилии. Почему ошиблись? После чемпионата немецкие аналитики, руководимые известным исследователем спорта Мартином Ламесом, определили, что почти каждый второй гол, забитый на чемпионате мира, был случайным. После вкуса футбольного праздника осталось восхищение мудростью итальянского тренера Марчелло Липпи, создавшего коллектив мастеров, игравших не ради себя, а ради команды, и злодейства арбитра Луиса Медина Канталехо. Журналисты, возмущенные назначенным испанцем спорное пенальти в матче 1/8 финала чемпионата, окрестили судью убийцей сборной Австралии. И гром небесный, удаление Зидана. По делу, но я человек, я предпочитаю не слышать некоторых слов 1, 2, 3 раза, а просто бить за них по лицу. Обидчик Матерасси в конце концов пришел в уныние. Пострадавшей стороной являюсь именно я. Через 50 лет все будут помнить, как меня ударили, а не как я забил гол. Конец цитаты. Запомнятся не только спортивные победы. В уходящем году за выдающиеся успехи в боксе и за постоянную благотворительную помощь братья Кличко удостоены звания чемпиона ЮНЕСКО. Напомню, что прежде также были номинированы Сергей Бубка, Вячеслав Фетисов и Михаэль Шумахер. огорчили расставание. Со спортом распрощались Андре Агасси, Михаил Шумахер, Хишам Эль-Геруш. Неожиданно и с грустью сообщил об уходе героя финской Олимпиады Ян Торп. Стоит упомянуть о реакции соперников. Голландец Ван ден Хугенбанд. Я буду чувствовать себя, как рыба без воды, если на соседней дорожке не будет Торпа. Хотя я понимаю, что когда твои дела идут не очень хорошо, трудно найти мотивацию. Я сам побывал в подобной ситуации. Американец Майкл Фелпс. Торп остался вдохновляющим и необычным чемпионом. Он поднял интерес к плаванию во всем мире, став настоящим послом нашего вида. Я желаю ему всего хорошего в будущем. Всегда бы так. Кого назвать героем спортивного года? У меня есть предложение. В мае лондонская газета «Тайм» опубликовала рейтинг самых влиятельных людей мира. Третьим в списке значился Франц Бекенбауэр. В ноябре Ангела Меркель вручила председателю оргкомитета Мундиаля Бекенбауэру приз лучшего топ-менеджера страны. По-моему, убедительно.
Познакомив слушателей с соображениями мастера спорта, доцента Юрия Теппера, позволим себе несколько расширить список важнейших итогов 2006 года.
Владимира Крамника мы уже называли, он был одним из фигурантов нашего интернет-опроса. Исключительно продуктивным получился год для российского профессионального бокса. Победу одержали Николай Валуев, Олег Маскаев и Валерий Брудов. Маскаев, причем, одержал победу в российской столице. Впервые бой такого уровня состоялся в России. Впервые в истории гандболистки российские завоевали серебряные награды чемпионата Европы. Ну а женская сборная России по кёрлингу также впервые вообще одержала победу на первенстве континента. И что особенно отрадно для нас, как для любителей футбола, так это победа российской команды 17-летних молодых футболистов на первенстве континента. Эту команду тренировал Игорь Колыванов, ну а помогал ему в этом Вадим Никонов. В общем, год получился весьма насыщенным, интересным, и, будем полагать, следующий принесет нам также много неожиданностей и радостей.
Победа футболистов, кстати говоря, тоже первая в российской истории. Надо сказать, что на всех юношеских, молодежных, юниорских соревнованиях россияне прежде не блистали. Тогда как, допустим, в советское время не было ни одного подобного турнира, который сборная СССР не выиграла хотя бы однажды.
Что касается Владимира Крамника, то победу это надо рассматривать, мне кажется, не только с точки зрения спортивной, но и моральной и общественно значимой. Новогодний прессинг мы продолжим после сводки новостей.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Мир встречает новый 2007 год. В России Новый год уже отмечают жители восточных и центральных районов страны. В Белоруссии осталось чуть больше часа, чтобы договориться с «Газпромом» об условиях поставок российского газа в 2007 году. Белорусская делегация ведет переговоры в Москве. «Газпром» предупредил, что прекратит подачу газа в Белоруссию 1 января в 10 часов утра, если к этому времени не будет подписан новый контракт, предусматривающий резкое увеличение цен на топливо. У берегов Индонезии спасены около 160 пассажиров затонувшего в пятницу парома. Тяжелые погодные условия и высокие волны мешают поискам еще примерно 400 человек, которые считаются пропавшими без вести. Два человека погибли, свыше 30 были ранены в результате серии взрывов в столице Таиланда Бангкоке. По крайней мере, 8 бомб сработали в разных районах города за несколько часов до наступления Нового года. Сотни иракцев собрались в воскресенье в деревне Ауджа под Тикритом, где похоронен казненный в субботу Саддам Хусейн, чтобы почтить его память. Похороны бывшего иракского диктатора прошли в воскресенье на рассвете. Тысячи людей вышли в молчание на улицы испанских городов в знак протеста против произошедшего в субботу взрыва в мадридском аэропорту. В результате взрыва заминированного автомобиля на многоэтажной парковке были ранены 26 человек. Двое считаются пропавшими без вести. Власти опасаются, что они остались под завалами. В Москве в общежитии Российского университета дружбы народов в воскресенье вечером были обнаружены канистры с неизвестным веществом. По предварительным данным, в канистрах находится пиротехническая смесь. Задержаны два человека по подозрению в причастности к хранению взрывчатых веществ, сообщает Интерфакс. В Сомали эфиопские войска ведут бои с исламскими экстремистами на подступах к их последнему оплоту городу Кисмая на юге страны. 2006 год стал одним из самых опасных для журналистов.
В эфире новогодний 604-й выпуск программы «Прессинг». У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Вот уже почти два года существует в программе «Прессинг» такая рубрика «Экономика большого спорта». И, конечно, мы никогда бы ее не смогли открыть, если бы не специалист в этой области – профессор, заведующий кафедрой Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. Сегодня, может быть, подведем итоги года с этой точки зрения, с экономической, экономико-спортивной.
Почти что во всех передачах, которые выходили в эфиры в прошлом году и в этом году, мы возлагали какие-то надежды на то, что вот-вот, наконец-то, российский спорт станет бизнесом. Ну, конечно, в большей части это касается футбола и хоккея, но также и других, разумеется, видов спорта, поскольку говорим мы о широком спортивном спектре, от футбола до кёрлинга, не так ли, Роберт? Поэтому, конечно же, все резоны сегодня, так сказать, подвести черту под уходящим 2006 годом. И, как обычно в таких случаях, я говорю вам слово, профессор.
Спасибо. Действительно, год был очень урожайный для нашей рубрики. И начался он ударно Олимпиадой зимней в Турине, которая, как мы знаем, принесла рекордные результаты не только на спортивных площадках, но и рекордные бизнес-результаты. Это была самая дорогостоящая Олимпиада и самая прибыльная. Чистая прибыль у строителей Олимпиады приблизилась к полумиллиарду евро.
Это даже сравнимо с летними Олимпиадами, да, вообще?
Вот так, да. Причем очень серьезный вклад внесло, как всегда, телевидение, точнее говоря, отчисления, продажа телевизионных прав. И если в прошлые годы основными лидерами рейтингов и трансляций были, прежде всего, конечно, хоккей, потому что раз в 4 года играют сильнейшие хоккеисты планеты. Это действительно возможность увидеть всех самых лучших. То буквально за последние 3-4 года серьезный рывок в зрелищности и телегеничности, что ли, сделали такие виды, как биатлон, ну, конечно же, прыжки и полеты на лыжах. Ну и самое интересное – это успех кёрлинга, который занял почетное 5-е место в рейтинге телевизионных трансляций Олимпиады в Турине.
Ну, а горные лыжи, они всегда в этом смысле были где-то на передовых позициях.
Ну, вот это горные лыжи, прыжки, биатлон, хоккей. Вот 5-е место – кёрлинг. То есть я не знаю, может, хоккей на первом месте или горные лыжи, мне трудно. Но я точно помню, что кёрлинг – это просто привлекло мое внимание. То есть постепенно бизнес окучивает новые пространства, новые виды спорта. И еще мне понравилось, если говорить об экономических итогах, рачительность хозяев Туринской Олимпиады. Они построили немало прекрасных сооружений, и дворцов спорта ледовых, и многое другое. И все это впоследствии стало работать на город. То есть ледовая арена превратилась в конгресс-холл. Зал для кёрлинга превратился в площадку, ну, каток муниципальный и так далее. То там можно и проводить соревнования, но можно и использовать как некое место для встреч, развлечений городской молодежи и так далее. То есть во всех смыслах Туринская Олимпиада с точки зрения рубрики «Экономика большого спорта» была выдающейся.
Перед глазами у строителей Туринских игр стоял отрицательный опыт Афинской Олимпиады, во-первых, да, и им удалось, я имею в виду организаторам Туринских игр, разрушить стереотип о том, что прибыльные Олимпийские игры проходят на американском континенте, а не в Европе, допустим, да?
Согласен с вами совершенно точно. Но дальше больше. Чемпионат мира по футболу.
Еще одно европейское потрясение спортивное.
Да, но тут, конечно, итоги и 2,5 миллиарда телезрителей, которые смотрели финальный матч, и около 1,8 миллиарда евро выручка только от продажи телевизионных прав и сопутствующих там коммерческих, рекламных прав и так далее, которые получила ФИФА. Но и у строителей получили примерно 400 миллионов евро чистой прибыли, не говоря уже о том, что они оправдали строительство стадионов, инфраструктуры.
Простите, Роберт, прибыль 400 миллионов евро?
Да, да.
То есть меньше все-таки, чем зимняя Олимпиада получается, да?
Деньги, которые получила страна, бюджет Германии.
А вообще, ну понятно, да.
Но выручка, конечно, больше, потому что приехали.
Москва, там и так далее. Понятно.
Это все цифры как бы на поверхности, они известны. Я просто напоминаю нашим уважаемым слушателям, что какие были события с точки зрения рубрики, а рубрика экономическая, поэтому цифры нужно говорить. Но этот чемпионат мира, который прошел в Германии, для меня лично, с точки зрения рубрики в том числе, знаменателен не только тем, что это выгодное мероприятие оказалось для страны, для устроителей, для ФИФА и так далее. Это выгодно уже более 20 лет, даже, может быть, больше. По крайней мере, при «Авиланже» всегда было выгодно, что там экономика была выстроена великолепно. Блаттер получил механизм, который как работает как часы швейцарские. Часы, я бы сказал. Но для меня этот Кубок мира знаменателен тем, что, на мой взгляд, была поставлена точка в споре, который последние 3-4 года разгорался и уже достиг апогея ближе к чемпионату мира по футболу. Я имею в виду спор сродни там, что было в начале, курица или яйцо, или в начале материя или идея. По поводу клубов, бизнеса и сборных, социального наполнения, что ли, футбола. И мы знаем, очень серьезные были и группы АЖ-14, и попытки, так сказать, перетянуть одеяло на себя, лишить многих полномочий и Европейскую, и Международную Федерацию ФИФА. И, в общем-то, клубы, а и стоящие за ними денежные мешки, довольно серьезно продвинулись в этом направлении. Мы помним истерические возгласы международных функционеров о том, что порнографических количествах деньги выбрасывается и так далее. Это был крик отчаяния, в общем-то. И Мундиаль помог Блаттеру, в частности, ну и шире берем ФИФА, в том смысле, что он поставил точку, что да, действительно, турнир, где играют национальные команды, главный турнир. И вот то, что он проходит раз в четырехлетие, как проходят Олимпийские игры, это тоже подчеркивает его статус. И экономические итоги, и самое главное, внимание, ну что, 2,5 миллиарда соберет финал Лиги Чемпионов телезрители? Да никогда.
Я хотел бы все-таки переключить стрелки швейцарских часов, пользуясь вашим сравнением, на российский спорт. Ну как это еще есть такое слово, как это все можно экстраполировать на российский спорт.
Прямого влияния не оказалось. Футбол, в частности, мы говорим о футболе, так и не стал в полном мере, естественно, бизнесом. Но какие-то отдельные достижения имеются. Некоторые команды достигли наполнения бюджета за счет собственных заработанных средств, там, более 50%. Или приближается, допустим, ЦСКА или Крылья Советов. Есть положительные, но в общем, конечно же, атмосфера такова, что это турнир денежных мешков. Либо, так сказать, некий олигархических денег, а олигархи люди, в общем-то, расчетливые, и они деньги тратят только тогда, когда их об этом убедительно попросят. Понимаете, в этом смысле, конечно, с точки зрения нашей рубрики, российский спорт, футбол, хоккей, особенности, эти два вида спорта, они в состоянии себя окупать, и это видно на примере Лиги Чемпионов или, скажем, НХЛ. И, казалось бы, ну, Россия, в общем-то, в этом смысле не должна быть родиной слонов. Она должна делать то же самое, но не получается. К сожалению, есть более глубинные факторы, которые не позволяют раскрыться именно этой бизнесом. В том числе и объективные факторы – это невысокий уровень жизни населения, значительное число людей, которые живут за чертой бедности, и мало кто может покупать и билеты дорогие, и мало кто является ценным потенциальным покупателем, на кого ориентирована реклама и так далее. Но главная вина в этом лежит все-таки, конечно же, на тех, кто делает погоду сегодня в профессиональном спорте, в футболе, в хоккее. Недостаточно вот этого вот стремления все-таки. Ну, как говорится, от чего же не жить по-старому, если никто не заставляет жить по-новому?
Всегда ли? А я думаю, что не всегда. Экономические успехи идут нога в ногу со спортивными. Ведь в течение этого года вы говорили о самых разных видах спорта. Пожалуй, не осталось вида спорта, который бы вы так или иначе не затрагивали. А я вот хочу прицепиться к кёрлингу. Вы сказали, что кёрлинг был в Турине, вообще на пятое место вышел по популярности и так далее. В России это совершенно не так, и в одной из своих программ недавно говорили, что никаких денег вообще не вкладывается. А при этом, совершенно неожиданно, российские девушки вообще стали чемпионками Европы впервые. Как вот все-таки соотносить спортивные успехи с экономическими? Вот какой-то сделайте такой вот окончательный вывод, что ли, по году.
Ну, если выражаться строгим математическим языком, деньги – это необходимое условие для больших побед. А большие победы – это не только один раз выиграть чемпионат Европы, но выиграть разные турниры в разное время, может, первое, второе, третье, но быть в обойме, что называется. Необходимое, но недостаточное условие. Что касается кёрлинга, конечно же, сейчас обратят внимание, больше того, он становится неким таким вот аристократическим времяпрепровождением и так далее, то там все нормально. А что касается...
Вообще связи.
Вообще, да. То есть прямая связь есть там, где есть реальный, мотивированный на успех менеджмент, который готов абсорбировать эти эти деньги, а не просто распилить бюджет. Абсорбировать их и направить на так называемую расшивку узких мест, допустим, укрепление, селекцию, настоящую селекцию, а не попытку, так сказать, купить одноногого игрока по цене Пеле или там Рональдо. Понимаете, о чем дело? Это мы не берем, это уже пускай прокуроры занимаются. А если взять реальную попытку менеджмента, то, конечно же, при наличии адекватного менеджмента еще плюс хороший бюджет, то команда будет играть. А что касается вреда, бывает, что и вред.
Деньги наносят,
деньги наносят вред. Хрестоматийный пример – это московская «Динамо». Хотя, конечно, во второй половине Федорычевской эры в московском «Динамо» уже и денег-то не было. Это уже другой вопрос. Но вначале это было все прекрасно. Деньги сыпались, как из рога изобилия. И все в первую очередь, и, так сказать, подписывались миллионные контракты с игроками и так далее и тому подобное. То есть деньги являются всего лишь инструментом для достижения определенной цели в бизнесе, в спорте, там, в политике, где угодно. Но и деньгами надо управлять. А когда этого нет, когда нет грамотных людей, которые могут превоспринять эти суммы и правильно ими распоряжаться, ну, мы будем получать ситуации...
То есть степень квалификации, о чем мы говорили, и, наверное, степень нравственности. Тот самый случай в итальянском футболе тоже очень яркий показатель.
Что касается итальянского футбола, там все очень непросто. Но если перенести мостик к нам, то история, как известно, повторяется дважды. Один раз как трагедия, а второй раз как фарс. В Италии это было похоже на трагедию, это вылет Ювентуса, ну, не буду повторять. Все об этом хорошо информированы. А у нас это вот этот вот скандал на коммунальной кухне с какими-то там непонятными пиар-войнами информационными и так далее. В итоге, чем это все закончилось? Собрали РФС, признали итог сезона, на вопрос о том, будут бороться с договорниками или нет, Мутко сказал: вы мне факты принесите, кто, с кем, где, когда и при каких обстоятельствах. Будем давать ход. Когда у автомобиля нет двигателя, или, допустим, не автомобиля, а у корабля морского, он будет идти по воле волн. Вот примерно так оно и происходит. А двигатель – это адекватное руководство. Что в клубах, что в федерациях, что, так сказать, в госкомспорте и так далее. То есть должна быть некая система, которая работает в определенном, по определенному плану с определенной целью. Ничего этого нет, к сожалению.
Ну, можно так, видимо, сказать сейчас, подводя итоги нашей беседы с профессором Робертом Воскричаном, что какие-то положительные или отрицательные, или и те, и другие итоги минувшего года мы подвели. А вот в следующем выпуске прессинга, рождественском, заглянем уже в будущее. Правда, Роберт?
Да, попытаемся.
На месте традиционного телеобозрения в этом новогоднем выпуске прессинга беседа Аркадия Ратнера с кинодраматургом Яковом Костюковским, автором сценариев любимых всеми фильмов «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Операция И» и другие приключения Шурика, и «Иван Васильевич меняет профессию».
Но для нас очень важно, что Яков Аронович знаток спорта. На протяжении многих лет он дружил, например, с Борисом Андреевичем Аркадьевым и Андреем Петровичем Старостиным, многими другими выдающимися тренерами и спортсменами. Так что его взгляд на спортивное телевидение – это взгляд квалифицированного болельщика и опытнейшего профессионала.
Мне спортивное телевидение нравится уже потому, что не нравится все остальное телевидение. И вот на этом контрасте спортивное телевидение тоже далеко не лучшее, все-таки выигрывает. Потом это то, что я сравнительно регулярно смотрю и имею право на мнение. Мне кажется, в спортивном телевидении главное достоинство – это наименьший процент вранья, что я не выношу во всех остальных формах телевидения. Очень сожалею, что почти пропали спортивные передачи на НТВ. Я их довольно регулярно смотрел. И очень плохо, с моей точки зрения, на Первом канале, поскольку неприкрыто и очень неумело вмешивают на Первом канале в спортпропаганду. Мне кажется, что есть самый главный, для меня, по крайней мере, недостаток в этом телевидении. Я уже сказал о Первом канале, но должен вам сказать, что даже на Шестом канале много есть попыток, и меня это раздражает, оживляжа, который настоящий спорт и настоящее спортивное телевидение, в котором не нуждается и не терпит его. И отсюда идут передачи околоспортивные, передачи, в которых стараются острить, по любому поводу, на любом месте. И это очень и очень печально, потому что этот канал показывает такие, в общем, высоты спорта и довольно квалифицированно показывает, что в украшениях, в оживляже не нуждается. Конечно, я недостаточно квалифицированный обозреватель телевидения, потому что я не пользуюсь ни тарелками, ни дополнительными там каналами. Ну, я не буду себя выдавать за Рокфеллера, которому все равно сколько за это платить. Я не настолько свободен в деньгах. Но я бы платил, если бы не одно обстоятельство. Я прекрасно понимаю, что спортивное телевидение и так у меня отнимает массу времени. Если я обзаведусь еще тарелками, дополнительными источниками смотреть футбол, я просто прекращу работать. А мне еще хочется успеть кое-что сказать, а для этого надо водить перышком по бумаге.
Я хорошо, вот вы сказали, что вас, в принципе, на шестом канале, в частности, устраивает уровень, или, как вы выразились, высоты спорта, которые этот канал для нас предъявляет. Вы в данном случае имели в виду непосредственно трансляции из-за рубежа или те, которые готовятся в России, матч там «Спартак», «Локомотив» и так
Нет,
далее?
Увы, это почти целиком относится к тому, что я вижу из-за рубежа. Это, во-первых, очень интересно операторски. Я часто, извините меня за откровенность, звук убираю. Недостаточно картинки. И это, конечно, наглость и самомнение, что я считаю, что я разбираюсь без
звука. Это модное течение. Вы не один.
Я понимаю, но дело в том, что я себе, может быть, вас это и обидит, но я себе разрешал убирать звук даже в исполнении Николая Озерова. И у меня был союзник Михаил Михайлович Яншин, с которым Коль работал в одном театре. И тем не менее он меня понимал. Тут надо отделить. Патриотизм должен быть отдельно, а спорт отдельно. Он сам по себе патриотичен. Когда выигрывают, мне не надо обращать внимание на слезы Родниной. Я сам готов плакать от восторга от этого выигрыша. А когда меня берут за горло восклицаниями, криками, картинкой, мне не хочется быть патриотом.
Я почему задал вам этот вопрос? Потому что меня лично, и я очень часто это вот в своих обозрениях в программе «Прессинг» подчеркиваю, больше всего волнуют две вещи, которые даже не могу понять. Насаждаются ли они сверху, как это было раньше, исходило указание из отдела ЦК партии соответствующее? Или есть какая-то генетика, которая превращает комментатора в такого лже-патриота, который выдает истину совершенно противоположного свойства? То есть мы видим, что дела не так хороши, а нам все время говорят, что замечательно, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А уж какая-то победа, которая, ну, может быть, мы, конечно, советские зрители, избалованы раньше были большим количеством побед, а сейчас их стало в десятки раз меньше. И действительно, может быть, но каждая победа нынешнего российского спортсмена выдается как запуск в космос. Вы с этим согласны?
Согласен. И я не претендую, так сказать, на истину в последней инстанции, но должен вам сказать, что это вопрос очень глубокий, потому что он не только вопрос спорта. Все дело заключается в том, что и генетически, от этого очень трудно избавиться. Еще мало времени прошло. И по указанию, в данном случае администрация президента великолепно заменяет отдел пропаганды ЦК КПСС. И в-третьих, что меня больше всего огорчает, это желание угадать, что хочет начальство. Вот это меня раздражает больше всего.
Отметиться.
Отметиться. Но это вопрос, который относится не только телевидению, не только к спортивному телевидению, а ко всей нашей жизни. Вы знаете, тут на днях была такая сессия годовая Пен-центра. И мне выпала честь открывать не за заслуги, а по возрасту просто. Там существует в мире традиция во всех Пен-центрах. Открывает ежегодное собрание эту сессию старейший. Когда объявили, что я буду открывать эту сессию, вот в прошлом году, то наш президент российского центра прекрасный писатель Андрей Битов громко сказал: «Костюковский старейший, но не старый». Мне это очень понравилось. И вот в этом году я счел нужным обычное речение произношу. Тут я немножко вынужден был сказать. Я сказал о том, что жизнь сейчас так меняется, с моей точки зрения, к худшему. И политическая жизнь, и спортивная жизнь, и литературная жизнь. Что я себя ощущаю мотивированным пессимистом. Я говорю, в этом смысле я ничего хорошего не жду. У меня был мудрый дядя, брат моей матери родной, дядя Боря, умнейший человек, который тяжело болел. И когда я у него спрашивал: «Боря, как здоровье?», он мне отвечал мудрейшие формулы, которые я запомнил, которые я использую сейчас. Он мне говорил: «Здоровье у меня такое. Оно хуже, чем было, но лучше, чем будет». Так вот, наша жизнь, она хуже, чем была.
Но вот, к сожалению, вы понимаете, в чем дело. Когда мы с вами смотрим другие передачи, там, нынешнюю программу «Время» или выпуски новостей, я понимаю заданность этих программ. А когда молодой человек, там, 25-летний, вполне возможно, что и под напором руководства, и вдруг его самого начинает прорывать, что-то у него начинает прорываться такое фальшивое, что даже в те времена, когда нас собирал незабываемый господин Гончаров перед отъездом на Олимпиаду и говорил, что нужно говорить, в то время комментаторы были значительно смелее, откровеннее и принципиальнее. И вот это для меня остается загадкой. Я не жду, что вы дадите ответ, просто фиксирую это
даже,
как факт.
Это правильно, но я вас поддержать не очень могу. Понимаете, я сам принадлежу к тем поколениям, но я к этому отношусь иронически. Я понимаю, что когда я говорю, что раньше все было лучше, я немножко смешон, потому что я напоминаю этого старика, который считает, что раньше и затмение солнца было лучше. Дело не в этом, как мне кажется. Дело здесь и проще, и глубже, потому что нет однозначного ответа.
Вы знаете, Яков Иванович, я очень рад, что вы со мной частично не согласились. Было бы не очень-то и удобно, если бы вы все время друг другу кивали согласно.
Все бы считали, что мы сговорились.
Что мы сговорились. Но я хотел обратить ваше внимание, все-таки, как вы знаете, что я почти больше 30 лет, практически был одним из руководителей спортивного телевидения. Меня это раздражает не только по чисто спортивной, журналистской, так сказать, тенденции. Это само собой. Но я, например, не могу понять такие вещи. Вот такие признаки физкультуры. Вы сказали о каких-то украшательствах, которые не дают покоя режиссеру. Но вот я уверяю вас, что я бы в тот же день уволил режиссера или, так сказать, строго его наказал, если бы он вместо того, чтобы показать сидящего интеллигента или сидящего на трибуне семью, папу, маму и ребенка, он будет 10 раз за матч показывать полупьяных, раздетых, кривляющихся и так далее, и так далее, и так далее.
Или начальство.
Ну, начальство, ладно, начальство мы показывали, это не будем скрывать. А вот то, что вот ему доставляет удовольствие с этими горящими факелами, с этими криками, с этими... Вот это откуда берется? Это бескультурье или просто на телевидение пришли случайные люди? Или это просто, так сказать, срез нашего общества?
Это прежде всего желание понравиться вот этим же подонкам, я другого слова, к сожалению, не могу найти, которые не присутствуют, а смотрят. Понимаете? Вот закономеры, самое страшное. Самое страшное. Они понимают, что вот эти Вованы, Коляны и прочие, не все попадают на матч, не все раздеваются, не все корчат отвратительные морды. Они еще прекрасно понимают, что огромное количество людей смотрит и восхищается тем, что эти Коляны, Вованы и прочие на экране телевизора. И они этим самым низменным, отвратительным инстинктом потворствуют. Это одна из причин, по которым я перестал ходить. Не только возрастной. Вы понимаете, при этом возрасте я, скажем, вы, наверное, знаете, я очень дружил с покойной Сашей Гомельским. И так как баскетбольная аудитория все-таки в лучшую сторону отличается от футбольной прочее, я ходил. Потому что я понимал, что рядом со мной не окажется подонок, расист, который будет кричать. Можно это слово употребить, если нельзя вырезать, но кричит рядом со мной: «Долой черножопых!» Извините, я не пурист. Я понимаю, что может существовать нормативная лексика. Но это самое страшное, что расизм пришел на трибуну.
Да.
Вот, я говорю, понимаете, вот там скинхеды. Раньше вот они не были на футболе. И я себя чувствовал по-другому. А теперь это отвратительно. Дело даже не в том, что это отвлекает от футбола. В футбол я не хожу, от зрелища спортивного и прочее. Дело еще в том, что я не могу погрузиться в мир спорта, а я погружался в эти трибуны, в этот шум, возгласы и крики. Извините, Дмитрий Дмитриевич Шостакович кричал на футболе в моем присутствии. Кричал, понимаете? Вот такой был взрыв. А писательская ложа у нас.
Ну, я думаю, что мы с вами даже с избытком и со всех сторон рассмотрели телевизионное, так сказать, не столько качество телевизионного показа, сколько из чего это телевидение сейчас состоит. Я несколько более высокие требования предъявляю, чем вы, но я очень рад, вы, так сказать, представитель интеллигентной зрительской массы. Я рад, что вы все-таки нынешнее телевидение в какой-то степени оцениваете неплохо.
В завершение беседы Аркадия Ратнера с кинодраматургом Яковом Костюковским вы услышите в следующем рождественском выпуске прессинга. А новогодние мы завершаем, естественно, поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями нашим слушателям.
Вы слушали 604-й новогодний выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над новогодним выпуском прессинга работали продюсеры Елена Колупаева и Наталья Флоринская. Редактировали и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.